На третий день поутру Штакельберг явился опять к Панину с известием, что они никак не могли уговорить Унгерна повидаться с русским министром. Он с ужасом представляет себе гибельные следствия этого свидания, если противная партия об нем узнает, ибо каждый член секретного комитета дает присягу не видаться с иностранными министрами. Впрочем, Штакельберг уверял, что Унгерн тверд в своем предприятии. И в доказательство показал собственноручную его записку, заключавшую пункты, которые должны быть предложены Панину. Первое. О вспоможении деньгами для посылки по провинциям. Второе. Чтоб без потери времени русским полкам велено было придвинуться к шведским границам. Третье. Издать в Швеции декларацию, что это движение направлено не против двора и народа, но против предосудительного союза Швеции с Францией и Данией. Унгерн, по словам Штакельберга, уверял честью, что если посылкою по провинциям составится большинство голосов и в то же время придвинутся русские войска, то над пятью сенаторами – Тессином, Гепкиным, Пальмстерном, Эренпрейсом и Вреде – наряжена будет комиссия, и вдруг переменят систему. Такие дела, возразил Панин, в один день не делаются. Правда, я не вижу для них физической невозможности. Но где же основания и побудительные причины, которыми можно было бы склонить русский двор и сдать означенную декларацию? Дания в союзе с Российской империей и двор императорский не имеют никакого понятия, в чем состоит здешний союз с Францией и Данией. Где его предосудительность русским интересам? Правда, Ее Величество предпочитает шведскую дружбу датской. Но важность дела требует особых переговоров. Я же во все пребывание мое здесь с генералом Унгерном, кроме погоды, ни о чем не разговаривал, и хотя бы однажды имел честь слышать от Его Величества о желании восстановить тесную дружбу и согласие между Россией и Швецией. В начале 1752 года произошло сильное столкновение между королем и сенатом. Сенат большинством голосов не утвердил офицеров, назначенных королем, а король не утвердил офицеров, избранных сенатом. Королевская партия все более и более чувствовала необходимость сблизиться с Россией. Чувствовал это и сам король. И Панин замечал, в каком затруднительном положении находился Адольф Фридрих всякий раз, как с ним встречался. Он почти всегда краснел, глядя на него. Наконец, в апреле король назначил Панину секретную аудиенцию. «Не как король, но как частный человек и приятель ваш, прошу уверить Ее Императорское Величество в моей совершенной преданности. Мне давно хотелось повидаться с вами, но вы сами знаете, как здесь примечаются все мои движения, и мне нельзя было этого сделать, не возбудив подозрения в других державах. Вследствие доверенности, какую питаю к вам, не могу не припомнить о деле несчастного Гольмера. Быть может, при дворе императрицы думают, что Гольмер во время пребывания своего при мне старался в пользу французского интереса. Но уверяю вас, что ничего подобного я в его поведении не приметил. Я бы принял как новое благодеяние со стороны Ее Императорского Величества, если бы Гольмер был освобожден». «Я говорю, — отвечал Панин, — с таким государем, который истину, правосудие и честь предпочитает всему. Я бы не оправдал доверия вашего величества, если бы осмелился скрыть что-нибудь. Вот почему я заявляю пред вашим величеством свое оскорбление, что вы Гольмерово дело поставили новую пробу отношений Ее Императорского Величества, тогда как эти отношения обозначились не в частных делах, а в поступках, касающихся благополучия и пользы всего шведского народа. Вашему величеству известно, что императрица не изволит вмешиваться в голштинские дела, и в моей инструкции предписано ни под каким видом до них не касаться, чтобы нисколько не стеснять Его Императорское Высочество в законном управлении отеческим наследием. «Я об этом деле говорил с вами приватно», — прервал его король. И, повторив уверение своей преданности к императрице, сказал: «Я знаю людей, которые всегда старались отвратить меня от дружбы к ее величеству. И хлопотали, чтобы я французский интерес предпочитал моему собственному. Но будьте уверены, что они меня не проведут. Вперед я хочу иметь с вами дело непосредственно. Но хотя я желал бы постоянно разговаривать с вами таким образом, как теперь, однако многие вам известные причины не позволяют мне этого делать часто. И потому прошу иметь доверие к сенатору Левенгельму, посредством которого я буду всегда в состоянии с вами изъясняться откровеннее, чем через министерство. Между тем, время от времени и здесь, в кабинете, могу с вами видеться». Панин счел своей обязанностью представить императрице свое мнение по поводу этого разговора. Такие отзывы и заявления Его Величества могли бы убедить, что он уже совершенно вступил на истинный путь. «Если б мне не было, наверное, известно, как он еще мало изволит помышлять о своих существенных выгодах. Он только ищет, так сказать, своеволие в мелких делах, как то в раздаче нижних чинов и должностей и тому подобном, где бы сенат ему не прикословил. По моему мнению, его величеству надобно еще большие досады претерпеть от сенаторов, чтобы переменить сущность своих чувств. Ваше императорское величество, сами усмотреть изволите, как он сам себя открыл приплетением Гольмерова дела. Он думал, что простого выражения склонности с его стороны достаточно для исходатайствования всего того, что к его выгоде служить может. А если бы эта попытка ему удалась, то он стал бы считать позволенными себе все прихоти, не чувствуя нужды заслуживать знаки расположения своим поведением. Осенью Панин доносил: «Король ото всех дел отстал. И, уединясь в Дротнингсгольме с малым числом придворных, руководится более страстным упрямством, нежели пристойностью и здравым рассуждением. А противная партия этим пользуется к его предосуждению и по провинциям указывает на его свои обычаи и упрямство, что публика поставляла свое опасение в ней одной. Было бы гораздо приличнее и надежнее, если бы его величество внимательно занялся делами и противной общей пользе сенатские рассуждения обличал своими письменными голосами, которые потом пред государственными чинами послужили бы важными обвинениями против сенаторов. А теперь сенат свободно может внушать: посмотрите, как король недоволен, что должен править государством по совету сената, и предпочитает совсем покинуть дела, чем вести их сенаторского согласия». Правда, для правильного и последовательного ведения дел необходим хороший и твердый план. А около короля нет людей, которые бы помогли ему в составлении и в приведении в исполнение такого плана. Старые люди уже так знатны чинами и должностями, что не могут надеяться более никаких выгод от короля, а те, которые в малых чинах и ждут своего счастья от короля, стараются ему угождать, льстить его страстным желанием и боятся подавать полезные советы. Да таких советов от них и требовать нельзя, потому что они люди молодые, не имеющие достаточного сведения в делах, и не могут что-либо от себя представлять ни королю, ни королеве, которые еще своенравнее, чем муж, и думают в своем страшном гневе на сенат, что таким королевским удалением от дел не только сенат, но и все дела чувствительно наказываются. Королева не может преодолеть своей ненависти к французскому посланнику и его жене. И как ни старается прикрыть ее вынужденными приветствиями, однако глаза часто изменяют. С переменой в шведских отношениях со времени восшествия на престол Адольфа Фридриха изменялись и отношения датские. 25 мая 1751 года датскому министру в Петербурге графу Линару была сообщена нота, что до сих пор все старания и представления с русской стороны при шведском дворе имели единственную целью сохранение тишины на севере. Новый король издал обнадеживание насчет сохранения существующей правительственной формы, и потому императрица спешит сообщить датскому двору в союзнической откровенности, что она этим обнадеживанием и дальнейшими изъяснениями шведской стороны вполне довольна и успокоена. Линар хлопотал, чтобы окончены были каким-нибудь соглашением споры между его королем и наследником русского престола по Шлезвиг-Гольштейнскому вопросу, и просил для этого посредничества императрицы. В июле сообщена была ему промемория, что императрица совершенную благодарностью признает союзническую надежду, которую датский король полагает на ее посредничество. Она с немалым удовольствием желала бы видеть окончание переговоров о гольштейнском деле. Но великий князь признал нужным отложить это дело до другого времени, и потому императрица может только обнадежить короля датского, что гольштейнские распри ни теперь, ни в будущем не будут иметь ни малейшего влияния на дружественные отношения ее величества к Дании и нисколько их не изменят. Легко понять, какое впечатление должен был произвести этот ответ в Копенгагене. Датские министры говорили австрийскому посланнику графу Розенбергу, что из неясности ответа можно вывести то заключение, что великий князь старается протянуть дело до того времени, когда вступит на русский престол и получит средства подкрепить свои претензии оружием. Печальные следствия такого положения для спокойствия Севера, да и великой части Европы можно предусматривать, и потому король датский почти принужден помышлять о системе, посредством которой мог бы привести себя в безопасность от такой страшной грозы. Король уверен, что императрица, как миролюбивая и о благе своих подданных пекущаяся государыня, ничего более не желает, как чтобы этот камень преткновения поскорее был отстранен и разорительная для обоих государств война была предупреждена. Но здесь известно, что великий князь некоторыми людьми утверждается в личном нерасположении к датскому королю и потому остается нечувствителен ко всем предложениям, сделанным здешней стороны. Немалое участие принимает здесь прусский король, который ничего так не желает, как чтобы русские и датские интересы были всегда разделены и чтобы оставалась причина к будущим ссорам между обоими дворами. Заявления о том, что императрица вполне довольна декларацией нового шведского короля, были вручены одинаково министрам всех дворов, находившимся в Петербурге. И по этому случаю австрийский посол в письме канцлеру Бестужеву выразился, что обнадеживание, данное Адольфом Фридрихом, надобно приписать только твердым и мудрым распоряжениям императрицы Всероссийской, и Мария Терезия велела ему поздравить Елисавету с этим происшествием, доставляющим бессмертную славу последней.